цари небесные, тешители души истины, живи здесь ты и вся исполняя, сокровища благих и жизни подателю, приди и вселись в ны, и очисти на всяких скверны, и спаси блаше души наши. Добрый день. Да, пожалуйста, всего доброго, счастливого. Ну, слишком у вас такое, наверное... Ну, мы с вами сегодня попытаемся завершить Нагорную проповедь и разобрать последнюю, 7 главу Нагорной проповеди. Два урока мы уже с вами так пристально и внимательно, буквально, так сказать, ну, детально разбираем, ну, сердцевину Евангелия, вот, Нагорная проповедь, говорит, это экзистенция, то есть вот сущность всего благовестия, которую принес на землю Иисус Христос. Итак, третья глава, здесь говорится, и Господь учит не осуждать ближнего, охранять святыню от поругания, о постоянстве в молитве, о широком и тесном пути, о лжепророках и об истинной и ложной мудрости. То есть, ну, тоже тем вполне достаточно. Первая тема, ну, с чего, собственно, и начинается, 7 глава. «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судите судом вы, таким будете и судимы». Вот о чем здесь говорится. Ну, конечно, нам в первую очередь... Чтобы правильно понять вот эту первую фразу «не судимы, да не судите будете», надо различать, наверное, вообще о суждении и просто суждение о ближнем. Вот что такое осуждение, да? Потому что именно Господь запрещает осуждать. Осуждение – это, во-первых, человек начинает высказывать о ближнем, ну, с какой-то очень высокого пьедестала, да, возвышая себя очень высоко и смотря на других вот с пренебрежением, да, с, как это делали там книжники и фарисеи, то есть как будто он какой-то высшей касте принадлежит. Вот с другой стороны, осуждение, здесь есть некая такая страстность, да, когда мы начинаем судить о ближнем, исходя из злословия, да, злоречия, злоязычия, злобно порицая чужие недостатки, проистекающие из чувства нелюбви и недоброжелательности к ближнему. А вот такое как бы осуждение, да, запрещает Господь. То есть вот когда человек с высокомерных позиций очень страстно, пристрастно, да, начинает отзываться о ближнем, причем вкладывая в этот отзыв как бы вот свою-то с нелюбовь, ненависть, сопровождая это вот злоязычием, злоречием. Вот чем обычно, конечно, грешим все мы, так сказать, своей жизни?
Языком,
да. Вот, конечно, на исповеди в основном большинство грехов связано как раз с пересудами, с перемыванием косточек ближнему, да, с осуждением ближнего. То есть человек ему свойственно как бы во всех своих грехах и недостатках винить в первую очередь кого-то другого. Только не себя, да. и все виноваты, один я вот такой беленький пушистый. Вот таким образом осуждение является тяжким грехом, и Господь запрещает осуждать ближнего. Не судите, да не судимы будете. Вот я вам... Нет, нет, вот сейчас мы как бы вернемся. Здесь нельзя смешивать эти два понятия. Еще раз повторяю, понятие как бы осуждение и понятие суждения, когда мы высказываем некое такое вот объективное, беспристрастное мнение о, о ближних. Ну, вы знаете, иначе мы бы, если бы мы не могли высказывать свое мнение относительно нравственного состояния ближнего, ну, во-первых, мы бы нарушали заповедь, которую нам Господь дал обличать и выразумлять согрешающих. Это главная центральная заповедь. И вся роль как бы церкви как раз заключается вот в обличении и в разумлении тех, кто... Ну, по крайней мере, вот так прозвучало, это я цитирую отца Дмитрия Смирнова, который выступал на рождественских чтениях. Но в любом случае, это как бы одна из главных функций церкви, поскольку оно не обладает реальными рычагами власти, и поэтому ее сущность заключается вот в обличении. Вот здесь как бы запрещается злое чувство, злорадство, но не сама по себе оценка поступков ближнего. Вот цитата Иоанна Златоуста. «Если кто прелюбодействует, неужели я не должен сказать, что прелюбодеяние есть зло? И неужели не должен исправить распутника? Исправь, но не как неприятель, не как враг, подвергая его наказанию, но как врач, прилагающий лекарства. Надо не порицать, не поносить, но вразумлять, не обвинять, но советовать, не с гордостью нападать, но с любовью исправлять». Ну, здесь, вы знаете, вот Иоанн Златоуст о чем говорит? Во-первых, что это наша как бы обязанность, ну, помочь человеку исправиться, да? Ну, вот мы не можем пройти мимо человека, ну, закоренелого грешника, чтобы вот не упрекнуть его. Вот здесь надо это делать очень деликатно, да, очень тактично. Не вот с такой как бы страстной предубежденностью к человеку, да. Да, то есть надо успокоиться, надо самому остыть, да, трезво взвесить проступок ближнего, и церковь нам заповедует все-таки, ну, обличить, да, или как бы очень доброжелательно, да, очень деликатно, но помочь человеку исправиться, понимаете, помочь человеку искоренить вот этот грех. Иоанн Златоуст как бы об этом и говорит. То есть мы должны трезво оценивать поступки ближнего, наша обязанность помочь человеку, да, исправиться. Подсказать надо, да.
Обличение греха, но не осуждение
греха. Да, 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 обличение греха, но не осуждение человека. Да, абсолютно верно.
Да, вот грешника, то есть, да, да. Его даже молиться, а вот грех...
А грех должны обличать, да. Ну вот, что касается осуждения, в прологе есть такое сказание. «Умирал один инок, по мнению всех, беспечный к своему спасению, умирал с улыбкой, спокойствия на устах. Отчего ты в грозный час суда Божия так беспечален? Спрашивали его братья. Мы знаем твою жизнь и не понимаем, почему ты так спокоен. Укрепись за силу Иисуса Христа, Бога нашего, и скажи нам, да прославим его милосердие. Тогда умирающий сказал им: так, отцы и братья, я жил нерадиво, и ныне все дела мои прочтены ангелами на суде Божием. сокрушением признался я в них и ожидал всей строгости суда Божия. Но вдруг ангелы сказали мне: при всем небрежении ты был не злобив и никого не осуждал. И с этими словами раздрали рукописание всех моих грехов. Вот почему я так радуюсь, отходя в иной мир. И сказав это, инок предал дух свой Богу. Так исполнилось над ним слово Христово: несудимы, да несудимы будете.
Он говорил о том, что, знаете, какой короткий путь к спасению?
Какой?
Без денег, без поста.
Без поста, без долгих богослужений.
Никогда никого не осуждать.
Ну, вот я вам привел пример из пролога. То есть жил человек беспечно, то свое удовольствие, то наслаждался всеми радостями жизни, а предстал на суд Божий с обеленным и оправданным, поскольку никого в жизни не осудил, и Господь его тоже не осудил. Все его грехи были уничтожены. Ну вот, почему мы не должны как бы осуждать человека, как вы думаете? Ну, во-первых, мы не знаем внутреннее, да, расположение сердечное, вот что как бы на сердце. Мы видим только внешнее проявление, да, вот, поступок человека, но мы не знаем, из каких внутренних побуждений, сердечных расположений, да, этот поступок произошел. Ведь есть как бы юродивые, которые, ну, как бы сознательно, ну, делают какие-то неблаговидные, да, поступки, за которые их можно было осудить, но внутри они суть святые люди. Вот один Господь, да, только знает, что в сердце человека, поэтому он может только объективно как бы оценить человека, правильно, и дать как бы объективную оценку. А мы заблуждаем, во-первых, субъективно судим, да, через свою призму, да, восприятие. С другой стороны, мы видим только внешнее проявление, которое может быть ложным и обманчивым. Вот Филарет, например. «Кто же знает чужую совесть, — говорит святитель Филарет, — ты осуждаешь брата за вчерашний его грех, а он, может быть, уже омыл этот грех слезами покаяния. Ты его осуждаешь, а Бог уже простил его, а ты осуждаешь невиновного, Богом уже оправданного, будущего святого». Вот таким образом святитель Филарет говорит о том, что нельзя осуждать ближнего твоего. Можно осудить. А может, чуточку. Ну, расскажите, да.
Она уже такая вот старенькая, просто я когда-то давно ее услышала. Им нельзя, значит, буддийским монахам прикасаться к женщинам вообще. И вот, значит, шли по монаха, там, ну, определенные там какие-то. Вот. И, значит, вот шли два монаха, а там, значит, какой-то бурный поток, река, и стоит на берегу женщина, и никак вот ни на ту сторону никак не могла перейти. И вот один ее взял на себе, прямо на закорке, посадил, перенес на том берегу, значит, оставил. Вот они пошли дальше в свой монастырь. Вот они пришли, а второй, значит, ходит, ходит, жмется, жмется. Говорит: слушай, в чем дело? Скажи, сердце открой. Говорит: ну как ты мог? Ты женщину взял, на себя посадил. Слушай, я ее там на берегу оставил, а ты ее до сих пор не сидишь.
Ну да.
На самом деле у меня есть это стихотворное переложение. Я думаю, что это история, которая существует вообще везде, да, по всей вероятности. Но прикасаться к женщинам, не знаю. Я ее услышала в таком изложении, по крайней мере, это было достаточно давно, и тогда, может быть, о православных монахах говорили, что это среди меньше.
Иногда анекдоты, так, чтобы не о православных монахах, так переводится, как католических монахов, монахи рассказывают, как там соблюсти-то скажу.
Да, ну вот следующая мысль, о которой хотелось бы поговорить, звучит следующим образом. Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими, не обратившись, не растерзали вас. Но здесь вот видите тоже, мы не можем сказать, что мы не даем оценку, да? Ведь мы же как бы оцениваем некую категорию людей, как там псов смердящих, да, или как так сказать, неразборчивых свиней и так далее. А вот здесь все равно есть вот некая оценка поступков человека, оценка жизни человеческой. Но не бросайте святыни псам. Обычно вот толкователь имеет в виду злостных еретиков, да, под псами. То есть бесполезно как-то вести дискуссию и диалог и пытаться обратить отступников, веру отступников опять к истинной вере. Но, вы знаете, у меня тоже как бы была практика общения вот с свидетелем Иеговы. Вот, конечно, любой человек как-то вот хочет наставить на путь истины, на путь праведный, да, заблудшегося грешника, тем более еретика. Но вот здесь, мне кажется, как-то все попытки, они обречены на неудачу, да, потому что какие-то люди немножко зомбированы, то есть никакие аргументы не доходят до их ума, разума, не до их сердца. Поэтому вот это, наверное, труд. Я вообще не знаю, как вот экуменическое движение в этом отношении можно рассматривать так же, как бросание святыни псам. Но, тем не менее, вот оно существует.
Что? Я смотрела репортаж, что тебя привел. Отец Олег Синяев, он служит в храме на Большой Ордынке всех скорбящих радости. Вот он при этом храме основал как раз он приглашает всех людей, которые многие сектанты туда приходят, и он проводит беседы. И прямо показывали, что много людей и беседы тоже. Мне тоже было удивительно, что таким образом чем приубеждает. Но он говорил о том, что он сам о то время был в секте, там как-то сюда. То есть его был опыт, и он знает, что и как, видимо, с ними разговаривать нужно. И вот человек, вот, действительно, который дал интервью, он так разумно все это объяснял, что вот да, я...
Ну, если они, понимаете, если они вменяемые, как правило, вот все-таки сектанты, они люди невменяемые, они не слушают никаких аргументов, они вот зомбированы.
А он говорит, вы хотите, вы со мной поговорите, я вам все расскажу.
Те, кто там пришли.
Сами пришли, да.
Ориентированы слушать. А те,
которые...
Вот, а что касается вот бросания бисера перед свиньями, ну здесь как бы святые отцы под свиньями подразумевают, ну, укоренившийся во зле грешников, погрявших глубоко в разврате, пороках и злодеяниях, с ожесточением и злобой, относящихся ко всякому добру. То есть, видите, здесь как бы две категории, да, как бы отступивших от веры. То есть, вот это крайнее развращение, крайнее падение. И здесь тоже, ну, понимаете, проповедь добра, проповедь любви вот в таком обществе, ну, там, какой-то такой преступной малине, наверное, вызовет какую-то агрессивную реакцию, да, потому что здесь как бы критика, обличение жизни человека идет, да, когда вы начинаете проповедовать о добре, о любви, и нет как бы пророка в Отечестве своем, а критика это всегда как бы игра со спичками на пороховой бочке, да, то есть тут может прогреметь взрыв вот этой негативной выброса, да, негативно-отрицательной реакции, то есть есть, ну, надо выбирать, например, вот я, например, всегда с алкоголиками и людьми, так, крепко выпившими, ну, предпочитаю не общаться на какие-то богословские темы, да.
А они как раз хотят.
Они как раз, да, очень расположены к этому общению, да. Да, вот как раз у них там сердце размягчается. Вот. Ну и вообще, вот с людьми, которые исповедуют, например, чисто такой прагматичный или там атеистический такой образ жизни, ну, пытаться как-то вот переубедить, когда у человека нет даже вот этого немножко спаханного поля, да, на которое можно бросить это зерно, вот это, наверное, метание бисера, да, как вы думаете, Николай?
О чем мы говорим? Вот это вот плетынец, там бисеры, перетынец.
Да.
Одно дело, мы даже вот совсем заблудшим человеком, ну, какие-то элементарные вещи, скажем, там, о грехе, о суде Божьем и так далее. Или мы, например, начнем обсуждать Евхаристию.
Да.
Вот. То есть, иногда человек там случайно там что скажет про причастие, еще что-то. Вот тут как раз, вот сейчас не нужно об этом говорить. Вот. В другом месте, в другое время. Вот. То есть, то есть предмет разговора. То есть, может быть, человеком здесь о грехе можно поговорить, или там о суде Божьем. А вот обсуждать Евхаристию, таинство, это вот действительно надо очень аккуратно.
Ну да, конечно, я согласен. Надо выбирать тему дискуссии, тему разговора. Особенно вот с людьми, не церковными, с людьми неверующими.
Они случайно могут пошутить.
Да,
А тут его там один анекдот рассказали, там, ну, тут приняли, там, церковный, на меня смотрит, ну, ладно, скажу. Другое что-то тоже. А тут следующий рассказывает, и там о причастии. Говорю, стоп, хватит, скажи, вот, только как-то ведет себя батюшка где-то, это ничего про батюшку рассказывает. А вот о причастии не надо рассказывать. Вот это вот, это другая тема.
Ну, да.
Потому
не,
что
ну, здесь, мы...
здесь это хула на человека простится, а хула на духа не простится. Вот. И когда человек критикует, как, например, церковь, это одно, так скажем, ну, так, сторонний человек. А когда он случайно, скажем, что-то может похулить, так скажем, ну, так непроизвольно, так скажем, Евхаристию, а мы поддерживаем этот разговор, так скажем.
Ну, здесь, да, здесь, Николай, больше речь идет об агрессивной такой, негативной реакции, да, вот, чтобы они не обратились, там, не напали, не растерзали вас. Но в любом случае, конечно, когда вот попробуйте обличить какого-то закоренелого грешника, какого-нибудь его пороки, это сразу вызывает какую-то вот негативную с его стороны реакцию, да, вот... Да, вот именно закоренелые грешники, правильно, и они пытаются защищаться и самыми такими вот агрессивными средствами, методами.
Пытаются и втянуть в свои клетки.
Они искренне совершенно уверены, что у них есть.
Давай выпей или что-то еще.
Они даже просто как бы глаза замутнены.
Ну да, но в любом случае это такое предупреждение вот всем миссионерам, которые хотят направо и налево сеять семена, да, добрые, светлые, там разумные. Надо выбирать почву, смотреть, насколько она приготовлена, эта почва, для того, чтобы туда бросить зерна, чтобы она все-таки не пропала, а принесла какие-то плоды. А следующее вот положение вот это Нагорной проповеди: просите и дано вам будет, ищите и найдете, стучите и отворят вам. Ну, здесь о чем речь? Мы уже говорили с вами, да, о молитве. Здесь как бы речь идет о постоянстве и настойчивости в молитве. Но ищите прежде всего Царство Божие, правду Его. Конечно, вот это очень важно, мне кажется, составляющая молитвы, вот это постоянство, настойчивость в молитве, то, о чем мы как бы в прошлый раз с вами не говорили, да, вот иногда вот, ну, приходит человек с каким-то грандиозным проектом, там, батюшка, давайте там храм построим или воскресную школу там организуем, да, а все, на следующий день этого, так сказать, прожектера уже нет, и след простыл. Вот я как бы придерживаюсь такой практики, что если человек как бы вот действительно вот верит в какую-то вот свой проект, идею, он, ну, первый, второй, третий раз, вот когда у человека третий раз подходит, тогда надо на его просьбу уже откликнуться, она серьезная, поскольку вот эта настойчивость, да, и постоянство, оно говорит о глубине, да, наших прошений, о серьезности, да, наших прошений, что это не какие-то вот сиюминутные, поверхностные наши там желания, которые мы хотим, чтобы вот они тут же исполнились, а именно вот выстраданные, да, выстраданные жизни, и мы постоянно вот стучим, долбим, да, откройте нам эту дверь, да, дверь наших прошений. И Господь говорит, что если мы так будем настойчиво просить, то нежели вот отец там даст камень сыну вместо хлеба, да, или там даст ему змею вместо рыбы, да, то есть это естественное желание отца накормить, напоить, да, вот своего сына, также Отец Небесный на наши настойчивые просьбы, желания у вас есть, да, настойчивые такие какие-то просьбы, которых вы стучите постоянно изо дня в день. О чем вы стучите? Чтобы дал кусок хлеба, а не камень, да. Рыба, не змею, да. Не, ну это знаете, ведь мы тоже иногда вот изо дня в день, да, во время богослужения одни и те же просьбы. Иногда мне говорят, у вас комин уже набили, ну просим вот всю жизнь об одном и том же, да. Там подашь, Господи, это, подашь, Господи, то. Ну, давайте как-то другие какие-то прошения включим, да. Не, ну здесь, видите, речь а действительно настойчивость и постоянство. Еще раз как бы подчеркиваю. Ну и вот мы с вами так незаметно перешли к так называемому золотому правилу. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ним, ибо в этом закон и пророки. Ну, естественно, да, это золотое правило, хотя сейчас по-разному его как бы трактуют. Как с тобой поступают люди, так и ты поступай с ними. Студенты так интерпретировали. Тебе дали по морде, ты дай сдачи. Ну, в общем, такая студенческая этика. Но, тем не менее, вот мы все хотим, чтобы там нас любили, да, нас уважали, к нам были милосердны, сострадательны, там, как-то вот почитали, может быть, как-то наше человеческое достоинство. Ну, это действительно во многих философских системах есть такие некие вот универсальные, да, правила или там золотое правило, которое, ну, как бы аккумулирует, да, в себе, ну, весь морально-нравственный свод, там, данной религии. Вот в данном случае, да, как бы это золотое правило, оно вот в себе сосредотачивает всю христианскую нравственность. Да? То есть мы хотим, так сказать, как с нами поступали люди, так же и мы должны поступать с людьми, окружающими нас. Вы не согласны, да, с золотым правилом?
Оно вот имеет такой нюанс. Вот легкой тенденции, скажем, там, людей, скажем, ну, ну, мне там, я готов там за дискуссию. Ну, человек готов к драке, ему хочется подраться. Но он готов, что ему тоже набьют морду.
Ну вот, как говорят студенты.
Он выходит на улицу, особенно в таких квартальчиках, или, ну, в Москве не так, а в провинции, так скажем, то есть целый район, там мы так привыкли, живем. Он вышел на улицу, посреди улицы идет, с кем-нибудь встретиться, ну, пообщаться. Пообщаться, значит, побить друг другу морду. Потом они помирились, пошли, так скажем, он хочет поступить с людьми и готов, что с ним так же будут поступать. А мимо идет совершенно нормальный там человек в очках, который готов нести там золотую беседу, но не хочет бить никому морду, скажу. Вот как тут будет, блядь, а другой вот человек, он же честно готов, он не просто хочет кого-то из-под тяжка вступать и убежать. Он говорит, давай, типа, вот.
Не, но вот здесь сколько, речь, это, наверное, все-таки идет о неиспорченной природе человеческой, все-таки не извращенной какой-то психики. Все-таки естественное стремление, как бы, человека, чтобы вот мы все хотим, да. Не, ну интуитивно все мы стремимся. Да, конечно.
Ну, аффекта не аффекта, но пусть это будет другая ситуация. Когда человек хочет, чтобы ему налили рюмочку, да, и вот он идет, он другому нальет, и ты мне нальешь, как бы, да, ну пусть это будет такая ситуация. Она вполне частая, к сожалению. И да, я хочу, чтобы со мной так люди поступали, и я вот вам предложу гадость какую-то. Нет, ну, понимаешь, что это гадость.
Это не гадость, это
обязательно. Да, если этой гадости будет мало, он ни с кем не поделится этим.
Разное понимание, что такое.
Ну, конечно, да, да. Но здесь, конечно, исходит с каких-то общепринятых, общечеловеческих нравственных ценностей, именно антропологических ценностей.
Законы пророки, как бы законы пророки вообще ничего не говорят о том, что морду бить там.
Чувак, за око, зуб за зуб. И вот как раз вот тут в чем проблема? То есть в этом законе, то есть в смысле ветхозаветной морали. Да, это, скажем, совершенно нормально, так скажем, или в рамках, так скажем, ну, так скажем, там, такой нормальной античной морали, там, Платона, тоже mm-hmm. вот, нормально. Но вот в рамках христианства, вот тут что-то вот, здесь какие-то вот...
Не, ну, здесь...
Смущение, так скажем, вот, с этой ситуацией.
Да,
смущение.
Не, ну вы знаете, здесь все-таки, как бы здесь, вы поймите, что весь свод, как бы, нравственных норм христианства, он как бы вот сводится к этому некому универсальному такому правилу, там, возлюби Бога, возлюби ближнего твоего. Да.
Это именно о внутреннем делании, потому что, а внешне, вот, предположим, многие христианские подвижники, они терпеть не могут, например, чтобы их хвалили. Они хотят, чтобы их ругали, они хотят потерпеть, они хотят, чтобы там их тело в болото выкинули там, или еще что-нибудь в этом духе.
Не, ну это вот, понятно.
Они так никогда не поступят. Они и поцелуют, и погладят, и скажут доброе ласковое слово, и поддержат, и там создадут всяческие условия, все, что только можно. Но по отношению к себе они этого не хотят, потому что считают, что им это во вред.
То, что они не считают, что они достойны такого.
Ну, то есть, здесь...
ну, вы знаете, вы берете такие как бы частные случаи. Здесь это же, понимаете, все усредняется, когда дается некое такое универсальное правило. Поэтому ну, мы все желаем себе спасения. Эти же подвижники желают себе спасения, да, душевное, да. Мы все желаем, ну, как бы, духовно-нравственного преображения, да, человека, изменения в лучшую сторону. Все желают этого, поэтому и другим тоже желаем спасения, и другим желаем, чтобы они становились лучше, искореняли в себе какие-то греховные там пороки, страсти. Знаете, вот таких, как бы это правило, оно, знаете, вот для тех, которые вообще вот что-то ничего не знают, никакие нравственные нормы, но он вот очень блюдет, так сказать, своей личности, да, и хочет, чтобы его уважали, его любили, его ценили на работе, да, чтобы вот о нем были хорошего мнения, да, его не ругали там и так далее. Ну, и вот и мне кажется...
Не хочешь, чтобы тебя не украли, сам не кради.
Да, 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 да. Вот,
сам
вот.
Тебе,
сам правильно, не обману. Абсолютно верно. Мне кажется, это очень ясное такое правило, которым можно всегда руководствоваться в жизни, не привлекая как бы другие так, этические там, нормы, там, христианские или из каких-то других религий. Ну и следующая истина, которую нам говорит Господь в Нагорной проповеди, это истина о двух путях. Итак, входите тесными вратами, потому что широкие врата и пространен путь, ведут в погибель, и многие идут ими. Тесные врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Ну, о двух путях в жизни, о двух вратах, которые сопровождают нас по жизни. Ну, даже чисто визуально, вот если вы в церкви подойдете, вы увидите огромные широкие врата, арочные, которым въезжают автомобили, и узенькие. Вот иногда после службы там народ как-то вот теснится, все хотят пройти этими узкими вратами, и хотя открыты широкие, все-таки никто туда не идет. Но это тоже как бы...
А еще сделают замечание.
Да, да, еще сделают замечание, что вот ты пошел широкими вратами. Да, да, абсолютно верно, вы зря смеетесь. Да, ну широкие врата и узкие, а теперь будьте ходительскими. Ну, здесь как бы два пути в жизни, еще помните, в... Да, да.
Нет, здесь другое, потому что человек же, он призван все делать с молитвой. И молитвы освящать, и все, что он делает от земного, оно опять же призвано напоминать о духовном. И в том числе, когда человек идет через эту узенькую калитку, там, да, там побудет кто-то, женщина там прокат, или кто-то еще, там, молиться может при этом, чтобы Господь помог и пожизненно.
Ну да, понимаете, здесь есть некие иконы, да, вот эти узкая калиточка, это некая икона, да, той жизни. Да, который человек, но это тоже важно, вот образ внешний, да, то есть мы же тоже молимся на иконы, да, это некое символическое изображение там пути нашего спасения, да, ведь еще в Дедахи как бы указывалось два пути, путь жизни и путь смерти, и вот путь жизни, это вот этот узкий путь, да, узкие врата, и немногие им идут, почему? Потому что он трудный, он скорбный, он тесный, связан там, да, с крестоношением, да, неделя сегодня крестопоклона, абсолютно верно. А широкий путь, ну вот как говорят, да, не мы одни все так живут. То есть это путь, ну, мира, да, который идет вот этой широкой дорогой, там, удовольствия, там, наслаждений, да, вот... получение от жизни всего, что она может дать, не задумываясь о том, что там ожидает человека после смерти, да, что у него на душе и на сердце. Да мы с вами, если присмотримся, мы увидим, да, наличие вот этих двух путей, и в основном, конечно, большая часть людей идут широким путем мирских удовольствий, наслаждений. Не заботьтесь, да, о своей душе, о загробном существовании, о воскресении. Ну, вообще, как бы, к этому подталкивает многих, да, вот само вот это вот общество прагматическое, да, которое зацикливается на таких земных интересах, на потреблении земных удовольствий. Оно толкает как бы людей, очень сложно выбиться, да, из этого огромного потока, из этой толпы. Вот знаете, как-то я раз был на стадионе, какой-то футбол смотрел еще после армии, и когда вышел вот эта огромная толпа, поток понесла меня, просто понесла. Все причем бежали, и я испугался, стоит, думаю, оступиться, как раздавит просто. Потому что вот плечом к плечу, вот огромная толпа, обезумевшая, так сказать, от этого матча, бежала там к метро от стадиона. Вот что как бы святые говорят отцы о узком и широком пути. Ну вот, например, Василий Великий. «Сей путь до того узок, но имеется духовный путь, которым я надеюсь, что мы с вами все шествуем, не согласны со мной, вы входите в широкую эту, да, калитку, врата. «Сей путь до того узок, что опасно всякое уклонение в правую или в левую сторону, как на мосту, с которого в какую сторону ни поверни, готова принять тебя текущая под ним вода. Поэтому, кто идет этим узким и тесным скорбным путем, тот должен остерегаться всякого уклонения ни направо, ни налево, отступления и совращения от заповедей Господних, по писанному: не уклоняйся ни направо, ни налево». Ну, вот здесь такой яркий образ, да, вот человек идет по мосту, узкий мосточек, да, шатается через бурный поток, стоит как бы оступиться, и ты сразу вот в эту пучину, которая влечет этот огромный поток, толпа, которая увлекает человека вот в этот широкий мирской путь смерти, мы его говорим, да, потому что конец этого пути — это не только телесная, но и душевная смерть. Вот интересно еще, блаженный Августин говорит о тесном и скорбном пути. Путь воистину тесный, но неизбежный для тех, кто хочет войти в Царство Небесное. Туда не пустят ветхой одежды греха. Надо доснять эту одежду. Каким же образом? Вот интересно, блаженный Августин. Возьми за образец змеиную хитрость. Чтобы сбросить с себя старую кожу, она проползает сквозь узкое отверстие. И где, скажешь, я найду это узкое отверстие? Слушай, тесные врата скорбей ведут к жизни вечной. Ну, то есть, вот видите, да, образец, то есть, змея, для того, чтобы вот скинуть с себя ветхого человека, как мы говорим, старую кожу, выбирает тесное отверстие. Вот тесный, скорбный путь. Будьте мудры, как змеи.
Сейчас вот мы сами должны себе искать проблемы. Да, мало.
Да, вот такой человек, вот, что он так вот и... Ты можешь поехать на троллейбусе, не отъезди пешком, чтобы тебе было тяжелее.
Ну, нет, здесь имеется как бы принципиальный выбор. Здесь, наверное, вот выбор жизни или смерти. Здесь не речь идет там об удобствах конкретных жизненных. Вот путь, понимаете, духовного самосовершенствования, путь преображения человека, очищения его сердца, он очень трудный путь, требует постоянной, ежедневной, кропотливой работы. И не каждый хочет заниматься этим. Многие, наоборот, просто погружаются в пучину страсти. Ну, все так живут, понимаете, вот как все говорят. Там грешен, как все, или все, как все живут, так же я живу. Там все, там я грешу, там и так далее. Поэтому здесь просто сам человек должен правильно сориентироваться, выбрать нужную дорогу, да. Дорога к Богу, в Царство Небесное всегда тернистая, да, согласны. Потому что вот требует, ну, как бы отсечения человека, вот этих страстей, борьбы с ними. Многие, зачем нужно там, в принципе, да, наоборот, там, веселись, ешь, пей, наслаждайся, ибо завтра умрем. То есть вот здесь принципиально два пути жизни и смерти.
Тут, вы говорите, о направлении, так сказать,
да.
И там к миру. А вот мы говорим, что и к Богу может быть широкая дорога, и узкая дорога.
О, ну это уже...
Широкая дорога, это когда мы спокойно ходим, сразу,
на когда мы не входим, а въезжаем на иномарку.
Берем подвиги. Да, тут человек достигает большего совершенства, но тут у него опасности падения, и прелести, и искушений. Про мостик.
Да, да.
Вот когда человек идет по духовному развитию, как по мостику, по узкому, то у него опасности...
Опасности больше, да. Это узкий мостик.
Сколько вот случаев, вот сейчас на Новгород, вот уход за затвор, это временный.
Опасности у него больше, если он забывает, что мостик есть перила, и пытается идти сам к себе. А перила – это писание и предание. Они всегда есть. И там вот про их преждевременные уходы все сказано.
Что просто
ну, там...
Когда человек сам в своей воле начинает на себя обращаться. Ну, как вот народ пошел в пещеру сейчас, да?
А они же там валиваются.
Ну, это они отваливаются там. Не считать, что претерпел это когда
хотели вот узкого пути, вот, конечно, как все, хотели бы спокойно бы нашли,
но это естественное стремление человека все-таки. По-разному люди так определяют свои пути, свои дороги. Потому что для неверующего человека, если он стал на путь воцерковления, это уже тесный путь, да, по сравнению с той жизнью, которую он вел. А если человек родился в церковной семье, там священник, и всю жизнь в церкви, конечно, для него, ну, путь церковный это широкий. Он выбирает более узкий путь, там, спасение где-то в монастыре, там, какие-то аскетические подвиги. Знаете, тут все как бы относительно, но тем не менее, все-таки вот эти пути разные, и по-разному как бы их люди находят, а по-разному идут по ним. Ну, нам еще вот одна тема у нас по поводу лжеучителей. Господь предостерегает своих последователей от разных лжеучителей и лжепророков, которые могут совратить с этого единственного спасительного пути. Эти лжепророки приходят, имеют наружный вид кротких овец, но внутри они подобны хищным волкам, губящим доверчивых овец. Ну, это, наверное, предостережение, ну, не только там пастырем церкви, но и вообще всем, наверное, христианам. Здесь помните вот притчу о злых виноградарях, да, когда Господь отверг ветхозаветное священство. Почему он отверг? Потому что они не приносили плоды Отцу, да, получив в управление вот этот виноградник народ Божий, да, израильский народ, вместо того, чтобы приносить плоды Богу, они присваивали их себе, да, то есть пользовались, вот, используя своих корыстных целях, да, вот этот врученный от Бога виноградник, народ Божий. Поэтому, ну, как бы мы и называем, да, их лжеучителями и лжепастырями. По какому критерию определяется истинный пастор и лжепастор?
Там апостол Павел очень хорошо сказал.
Да, как сказано апостола Павла?
Ну, там, что если там кто-нибудь другой, там, да хоть ангел с неба будет вам
проповедовать. Но здесь сказано по плодам, да. По плодам их узнаете, собирает ли с терновника виноград или с репейника смоковы.
Вот в чем проблема.
Ну, это вот...
потому что тебе предлагают.
Нет, ну, вот...
Потому что...
предлагают. Данном... Такой красивый обертки.
Ну, все видно сразу.
Не, ну, здесь, видите, как...
Сразу все
видно.
Да, вот абсолютно верно, да.
По благам видно, чему учили.
Вот я и
говорю. Учили, мы уже.
Да, да. Конечно, поэтому и вот еврейский народ, он же как бы был вручен священникам, и Господь пришел оценить по плодам, какие плоды этот народ принес. Оказывается, что никаких плодов. Он отверг Спаситель, отверг Мессию, да, поэтому и были отвергнуты и само ветхозаветное священство, да, которое, ну, из пастырей превратилось в лжепастырей, лжеучителей, да, потому что плоды, какие плоды? Народ Божий, да, добродетели, которые этот народ Божий должен, так сказать, возрастить под мудрым руководством там истинных пастырей, да, и наш век тоже мы оцениваем. Здесь не только как бы речь, наверное, о пастырях, вообще о руководителях, да, взять нашу вот прошедшую совдеповскую эпоху. Там же тоже были как бы учителя, да, там вот эти парторги, там, да, руководители райкомов, там, обкомов. И тоже воспитывали народ, да, тоже, ну, как бы, трудно сказать, вот. Истинный это учитель или ложный? Как определить? Определяет история, да? Потому как они этот народ советский наш воспитали.
Понимаете, пока история это все определяет, сколько народу умерло.
Ну, в том-то и речь. Ну, знаете, ведь это же все прикрывается, тут же, понимаете, приходят в овечьей шкуре вот эти вот злые волки. Их невозможно определить. Вот как вы можете сказать, это волк хищный или это кроткая овечка, да? И вот многие-то считали, что действительно это истинные, так сказать, служители там правды, справедливости, что мы там строим светлое будущее и так далее. А уже как бы история показала, вот они плоды, да, которые мы до сих пор пожинаем, плоды вот этих лжепастырей.
Это сказано в послании, что плоды же, в данном случае плоды духа, смирение, кротость. Там вот.
Ну, об этом речь и идет. И вот деятельность там современных учителей, да, и пастырь, правильно сказал Николай, определяется по плодам. Вот пастырь, да, например, руководит общиной. Если община там чуть ли не превращает сектантскую какую-то группировку и замыкается в себе, там начинает там, ну, отрицательно относиться к остальным христианам. Ну, вы знаете, а как трудно, понимаете, оценить и констатировать, кто это, пастор или лжепастор, учитель или лжеучитель, пока не будут явлены плоды, если это терновник, да, если это репейник, то все понятно, что это лже, там, пастор, лжеучитель, если это виноград, если это смоквы. Ну, знаете, и в личном отношении, мне кажется, мы тоже в какой-то степени себя оцениваем, вот как мы, да, учителя, там, ну, и пастыри тоже в том числе, да, вы есть священство избранное, народ святой, говорит, да, апостол Петр. Мы тоже в каком-то степени пастыри, и у нас есть своя паства, где мы, так сказать, трудимся, да? Не согласны? Конечно, но нельзя это все только возлагать на плечи там священнослужителей. Поэтому вот как мы трудимся, видны плоды, и в первую очередь в нас самих, наверное, да, есть какие-то плоды, какая мы смоковница, да, шелестящая листвами или приносящая смоку, и по тем, как люди вокруг нас меняются, да, ведь сказано, спасись сам, и вокруг тебя тысячи спасутся, да. Никто не спасется. Не, но все равно, понимаете, вот человек искренне стремящийся к спасению, он как-то оказывает влияние и на окружающих. И все равно он является неким таким примером, что ли, для подражания тех, кто-то с ним живет, там, родственники или там соратники по работе, по учебе. В любом случае, вот надо как-то так согласно критически оценивать вот себя и свою деятельность.
Вот тут одно, как я думаю, можно со стороны посмотреть.
Угу.
Учитель, вот ученики, вот, там школа или приход и так далее. А как если вот мы сами, вот, так сказать, у нас есть учителя, вот мы сами их слушаем, вот, как-то поступаем согласно тому, что говорим, а может они уже учителя? Вот тут одно дело со стороны, смотри, другое дело.
Просто надо это все
сравнивать. Если я иду за таким уже учителем, я становлюсь этим плодом испорченным уже.
Да, правильно.
Так вот как вот мне...
Ну, по себе, если вы чувствуете, что вы начинаете портиться и гнить, значит, это что-то не так. Не туда вас учитель зовет. А если наоборот, там... изо дня в день становится все румянее, сочнее, значит, в истинном...
Сказал батюшка проповедь, побежал домой, открыл писание, правильно...
Сверил, да?
По писанию, вот...
Ну, конечно, ответственность, конечно, вот и оценка их идет. Ведь понимаете, вот генерал оценивает не потому, какой он там хороший человек, а сколько он выиграл сражений, да, сколько он берег жизни своих солдат. Понимаете, поэтому оценивается его как бы вот талант полководца. Также священник, он не столько как бы оценивается потому, как он сам, да, вот там спас свою душу, о том, как и к чему и куда он привел свою паству. Тысячи. Ну,
по факту того, что он отвечает за свою паству.
Да, конечно. Ну, главный критерий, понимаете, вот плоды. То есть всегда надо очень внимательно приглядываться, да, к окружающим и смотреть, в какую сторону люди меняются.
Просто слышит ли Господь этих, ну, вот этих пастырей, слышит ли молитву?
Ну, так мы и говорим, понимаете, как мы узнаем, если молитву их слышит, да, посылают благодать, то люди меняются в лучшую сторону, да, грешников меньше становится, праведников становится больше. Это и есть плоды, понимаете, по которой оценивает.
Что сделать, батюшка? Он говорит, ты иди, самому бы спастись.
Иди на все четыре стороны, да? Не до тебя мне, да? Не, ну здесь, конечно, как все-таки нам вырулить из этой ситуации, да? Ну и следующее тоже как бы подтверждает вот эту мысль: не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Ну, вы знаете, это тоже очень актуально вообще для нашего времени. Ведь, знаете, столько много слов мы произносим, да, прекрасных и возвышенных слов. А за этими словами ничего не стоит, они очень легковесные. Да, пустые слова. Вот и посмотрите, вот, ну, вроде растет влияние церкви, да, растет количество монастырей, храмов. А ведь общество катится по какой-то наклонной стези чуть ли не в пропасть нравственно, да, там, ну, я не говорю, что там какие-то пороки, там, коррупция, там, да, ну, там, такие язвы, там, наркомания, там, проституция и так далее. От чего это зависит? Помните первые времена христиан, да, когда вот слово не расходилось с делом, да, когда своим примером, жертвенным служением, а христиане обращали там и обратили всю языческую империю к вере, весь мир даже обратили к вере. Почему? Потому что вот не столько было много красивых, прекрасных слов, сколько было вот это самоотверженное, жертвенное служение людям, да, вплоть до смерти крестной. И этот пример, он как бы вдохновлял как бы язычников, они видели, вот они, да, истинные христиане, вот их самопожертвенное служение ради ближнего. Поэтому здесь и Господь предупреждает, может быть, предвидя вот наше время, да, когда появятся такие благодушные мечтатели, вот те, которые люди произносят красивые возвышенные слова, за которыми нет реальных конкретных дел, а конкретной жизни, понимаете, жизни по заповедям. Потому что, мне кажется, вот это главная проблема. Понимаете, мы пытаемся как бы внешне бороться с язвами общества, да, а ведь можно бороться на уровне как бы личности человеческой. Если каждый человек попытался как бы исправить свою жизнь и привести ее в соответствие с какими-то элементарными нормами, я не говорю христианскими, хотя с нормами как бы чести или порядочности, насколько у нас бы изменилось бы наше общество, понимаете? То есть вот мы говорим одно, а поступаем по-другому. Поэтому Господь и в Нагорной проповеди вскрывает вот эту как бы язву, да, язву лицемерия. «И тогда объявлю вам, я никогда не знал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие». То есть просто произнесение «Господи, Господи», да, не спасает человека, если за этим «Господи, Господи», да, не стоят конкретно христианская жизнь по христианским нормам. Ну и последнее, что...
Получается, вот, уже говорили «Господи, Господи», а может человек как раз... Он вот делает что-нибудь неправильное, не получается у него правильно, но он хоть молится и сокрушается, то, что ему не получается жить там как правильно. Вот.
Так ведь тут не сказано «всяк глаголит, не Господи, Господи, не в небе», да? Сказано «не всяк глаголит».
Не всяк глаголит, да, да, правильно, правильно, кстати, подмечено, да. Не всяк правильно глаголишь «Господи, Господи, войдет Царство Небес», но исполняющий волю Отца Моего.
Покаяние и сердце искушенное, это тоже воля Отца.
Да.
Другие же тут грешат и говорят «Господи, Господи», и им совершенно без разницы, что они грешат. Даже сердце искушенное не имеет. Все, жертва Богу Дух искушен.
То есть, да. Покаяние – это тоже как это исполнение воли Отца получается?
Конечно. Без воли Отца не покаяться никак не сможешь. При всем желании.
То есть, батюшка сказал,
все равно
не получилось. И чего? Желание тоже изменится.
Да, Господь и намерение целует, да? То есть, уже и сами намерения Господь как бы оправдывает. Да, хоть намерения были хорошие, да. Ну и давайте все на этом последнее вот... Итак, всякого, кто слушает слова мои и не исполняет их, уподоблю мужу, кто слушает слова и исполняет, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что был основан на камне. Всякий, кто слушает слова мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. Вот этими словами Господь заканчивает свою Нагорную проповедь. Ну, это такой образный пример. В Палестине часто были наводнения. Это было так, рядовым явлением. Поэтому это был такой очень образный пример тех людей, да, которые слушают и не исполняют слова Божие. То есть вся Нагорная проповедь, конечно, это призыв Бога к исполнению, да, вот тех нравственных норм. И почему не случайно, как бы Нагорная вся проповедь, она венчается вот этим примером двух людей, один благоразумный, да, как дева, другой неблагоразумный. Один строит на фундаменте, на каменном фундаменте, то есть дел. Другой строит на зыбком песке прекраснодушных слов, и приходит испытание, и рушится дом, построенный на песке, и тот, который на камне, выдерживает любые бури и ураганы. И вот, когда Иисус окончил слова сии, народ удивился учению ему, ибо он учил не как книжники и фарисеи, да, а как власть имущий. То есть, слово было силою и властью. Ну, у нас на Руси очень капитально вообще строят здания. Вот, если мы возьмем там в Америку, там вообще это какие-то несерьезные постройки, какие-то из щитов сколоченные деревянные дома, которые очень зыбкие, там и трясутся от любого урагана, быстро разлетаются. Ну, как правило, у них за редким исключением строят такие, как у нас, капитальные, так сказать, из кирпича, там стена там полметра толщиной, так фундаментально, основательно. То есть мой дом, моя крепость, да. Ну, может быть, действительно, вот этот менталитет русского народа, он как раз склонен к тому, чтобы все делать основательно, так фундаментально, качественно, особенно что касается постройки дома.
И рушить так же.
А рушить? До основания затем. Вот. Ну ладно, давайте тогда мы на этом нашу нагорную проповедь изучения закончим. Мы с вами 3 занятия посвятили. Еще раз повторяю, что это как бы главная тема всего Божественного Откровения. Ну а сейчас у нас осталось немножко времени.